В прошлый раз мы начали смотреть 14 главы послания, первое послание к Коринфянам. И мы видели, что Павел главный, вообще в этой главе, в этой отрывке, Павел говорит о превосходстве пророчества над языками. И, может быть, это кажется для нас не очень такой прикладной мысль, как нам это применить. Но мы смотрели, что есть применение, что Павел очень много говорит и учит о том, что хорошо, когда мы лично получаем благословение на богослужение, а еще лучше, когда мы благословляем других, когда мы можем служить других. Хорошо, когда мы поклоняемся Богу на благословение, на богослужение, но важнее и лучше, когда мы назидаемся или мы назидаем других на богослужение. Вообще всегда есть такой, как бы, разные люди, которые, кто поднимает поклонение, что вот это главное на богослужение, кто поднимает назидательный час, что это главное. Они и то, и другие нужны, но все-таки Павел здесь больше говорит о том, что нужно назидание. Вот это главное богослужение. Почему? Потому что поклонение – это наш образ жизни. Все, что мы делаем, должно быть поклонение Богу, потому что мы являемся живыми жертвами, которые на алтаре перед Богом. И вся наша жизнь – это поклонение. И мы не столько приходим на богослужение поклоняться, сколько мы живем, чтобы поклоняться Богу. Это как дыхание. Мы постоянно дышим. А можно сказать, что мы приходим на богослужение, чтобы дышать. Ну, нет, мы дышим на богослужение, без этого мы жить не можем. А мы не приходим, чтобы дышать. Это просто наша жизнь, все наша жизнь. Это что-то, которое необходимо нам. И также поклонение. И Павел все-таки подчеркивает больше назидание, что это главное на богослужение. И, может быть, в нашей церкви не стоит острая эта проблема, ну, как бы, что вот слишком много говорят на языках и недостаточно уважают пророчество. Может быть, это не наша проблема, но на самом деле эта проблема существует в церквях, и мы обязательно сталкиваемся. Мир русского христианства не настолько большой, что мы не сталкиваемся с людьми, которые ходят в разные церкви, которые имеют разные принципы, разные понятия вот этих вопросов. И есть люди, которые вам скажут, что если вы не говорите на языках, то вы не полноценно верующий, что ваше христианство, ну, не на самом деле не подлинный, не до конца, не полный. А мы обязательно столкнемся с такими людьми, потому что их много. Мы обязательно сталкиваемся с теми местами, где все богослужение – это поклонение, а выделяется слово назидание, как бы совсем малая часть богослужения. И нам нужно знать учение Библии. Нам нужно знать, что Библия учит об этом, чтобы твердо стоять в этих вопросах, чтобы иметь свои убеждения – и иметь основания для этого. Потому что делать то, как мы делаем, просто потому что вот предыдущие поколения так делали, это очень уязвимо. Это не то основание, на котором нам нужно строить. Нам нужно строить на основании Библии. Тогда у нас будет твердое убеждение. Павел, мы закончили в прошлый раз с 20 стихом. Павел говорит: «Братья, не будьте дети умом, на злое будьте младенцы, а по уму будьте совершеннолетними». Это тоже ребенок, когда он маленький, ты ему говоришь, что делать, а он делает. А когда он становится старше, ему нужно объяснить. Ему нужно знать, а почему нельзя делать это? А почему надо делать это? И это уместно. Это признак тоже зрелости. Когда ум зрелый, он должен понимать, почему мне нужно это делать. И так же мы должны понимать, почему мы так делаем. Не просто мы делаем это, потому что всегда так делали. Когда церковь построена на этот, вы увидите, что во втором поколении, в третьем поколении уже идут отклонения. Церковь уже уходит куда-то, потому что не основана на Библии. И я понимаю, что иногда нам тоже, как ребенок, хочется легкие пути. Нам хочется, чтобы вот, чтобы все вдохновило нас, чтобы все было на эмоциях, чтобы каждая проповедь была развлекательная. Но, братья и сестры, если мы хотим стоять на истину, нам нужно знать истину. Иногда нам придется трудиться, нам нужно задуматься, нам нужно вкладываться, чтобы понять Слово Божие. Богослужение все-таки дано нам для назидания. И мы тоже играем роль в этом. Не только проповедник. Мы тоже должны прикладывать наши усилия, чтобы понять, что Бог говорит нам. И понять, насколько это важно. И как нам жить по-другому в свете этого. Давайте мы прочитаем 14 глава, 1 послание к Коринфянам, с 21 по 40.
В законе написано: «Иными языками и иными устами буду говорить народу сему, но и тогда не послушают меня, говорит Господь». Итак, языки — суть знаменья не для верующих, а для неверующих. Пророчество же не для неверующих, а для верующих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к вам незнающие или неверующие, то не скажут ли, что вы беснуетесь? Но когда все пророчествуют, и войдет кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживаются. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет: «Истинно с вами Бог». Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь, а один изъясняй. Если же не будет истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. И пророки пусть говорят двое или трое, а прочие пусть рассуждают. Если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать утешение. И духи пророческие послушны пророкам, потому что Бог не есть Бог неустройства, но мира. Так бывает во всех церквах у святых. Жены ваши в церквах да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Разве от вас вышло Слово Божие, или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господни. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно.
Павел повторяет, в принципе, свою главную мысль, но он использует отрывок из Ветхого Завета. Это 21 стих, это цитата из пророка Исаия. И это время суд над Израилем. Бог послал пророки, которые им говорил на своем языке, говорили о том, что надо покаяться, надо меняться. А народ не слушал. И в конце концов Бог позволил, чтобы их завоевали, И пришли вавилоняне, другие народы, и они говорили на иными языками, иными устами. Они говорили им о том, что Бог осудил этого народа. И они должны были понять из этого, что они ушли от Бога, и им нужно покаяться. Так что здесь языки – это не тот сверхъестественный дар, но здесь… Это было знак, знамение для тех, которые не верили Бога. Почему они... Мы знаем, что они не верили, потому что они не покаялись. Они не слушали Его. И в Библии вот эти два концепции «верить» и «слушаться», они всегда вместе. В Библии не понимают вера, которая просто... Ну, я верю в Бога, который мы часто встречаем в мире. Я верю в Бога. Это не библейская вера. Библейская вера – это когда мы верим, что Бог есть, и мы слушаемся Его. Не слышали они этот призыв к покаянию, который шли через пророков. Не покаялись народ, когда они попали в плен. Только спустя много лет они выбрались оттуда. Бог помиловал их. И Павел приводит сравнение с современной церкви, 25 стих. Если вся церковь сойдется вместе, и все станут говорить незнакомыми языками, и войдут к ним незнающие или неверующие, то скажет ли, а что не скажет ли, что вы беснуетесь? То если неверующий человек вошел в эту церковь в Коринфе, и все говорят на языках одновременно, было бы масса людей, которые говорят что-то непонятно, они подумают, что это тот же самый языческий храм. Это то, где мы были, где бесы, где люди в экстазе, где люди не контролируют себя, просто говорят на этих незнакомых языках. И он сделает вывод, что эти люди сумасшедшие, что-то здесь не так. Он убежит оттуда. Но когда все пророчествуют и войдет, кто неверующий или незнающий, то он всеми обличается, всеми судится, и таким образом тайны сердца его обнаруживается. И он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно, с вами Бог. Что если этот то же самое неверующий человек войдет и услышит Слово Божие, услышит на своем языке понятными словами, что Бог говорит ему, тогда совершенно другой реакции. А языки по-прежнему не приводят его к веру, а Слово Божие может привести его к веру. Павел показывает опять, что Слово Божие, служение Слова мощнее, более важное, чем этот дар языков, который назидает одного человека, тот человек, который говорит Богу. А служение Слова назидает всех, которые слышат эти слова. Давайте остановимся на секунду и посмотрим на то, что Павел говорит здесь, на то действие, которое производит Слово Божие. Когда человек услышит, войдет и услышит это слово, он всеми обличается. Здесь он подчеркивает, что все участвуют в богослужении. Мы об этом чуть попозже увидим. А сначала идет обличение, что Слово Божие проходит наши сердца. Проходит самые черствые слова, самые самодостаточные сердца. Слово Божие не дает нам делать вывод, что мы хорошие люди. Слово Божие всегда смиряет нас, обличает нас, показывает нас на то, что мы не соответствуем Богу, потому что Бог само совершенство. И Слово Божие обличает нас и указывает нас на это. И Павел здесь говорит в первую очередь о неверующем человеке, который войдет в собрание. Но все равно Слово Божие должно иметь этот эффект в нашей жизни. Он обличает нас. Оно открывает то, что внутри. Этот человек всеми судится, когда он входит и идет это служение Слова Божия. Он начинает понимать, что он осужден, что того, что то, в чем Бог обличил его, что за это есть цена, есть наказание. Наказание за грех – это смерть. И Слово Божие судит нас, судит того, что мы сами управляем собственной жизнью, судит того, что мы ищем своего только, судит наши намерения, что они часто далеко от любви. И мы начинаем понимать, что за это есть наказание, что мы виноваты перед Богом. Дальше Слово Божие, тайна сердца его обнаруживается. Слово Божие проникает в наши сердца, проникает в тайные места, где никто не видит, никто не знает нас, истинно, как мы есть внутри. Никто не знает все наши мысли, а Бог знает. А Слово Божие раскрывает это. Иногда сидишь на проповеди и думаешь о том, а как он знал? Потому что проповедник говорит про тебя, про свое сердце, про то, что никто не знает. Это потому что Слово Божие проникает. Слово Божие содержит мудрость, которая веками осуждает сердца грешников. И обнаруживается вот тайна сердца. Слово Божие всегда требует ответ. И смотрите, какой ответ. Он падет ниц, поклонится Богу и скажет: истинно с вами Бог. И это правильный ответ на Слово Божие. Правильный ответ на те истины, которые содержатся здесь, которые обличают нас и судят нас, которые раскрывают нас, как бы распахивает наши сердца. Правильный ответ на него. Падать вниз. То есть смириться перед Богом. Понять, что мы недостойны общения с Ним. И мы падаем перед Ним. Мы смиримся. И мы признаем: Господь, я недостоин. Поклониться Богу. Мы поклоняемся хозяину, Богу. И это тоже правильный ответ на Слово Божие, что мы признаем господство Бог. Если Бог обличает нас, мы можем, если человек обличает нас, мы можем говорить: ну а кто ты, чтобы говорить мне это? И мы можем ставить его авторитетом под вопросом. С Богом мы не можем это делать. Бог – это последний авторитет. Если Бог говорит, что мы не правы, то это факт. Это аксиом. С этим не поспоришь. И нам придется только признать это. Нам придется только поклоняться Ему, сказать, что да, Господь, Ты прав. Пусть будет Твоя воля в моей жизни. Единственный правильный ответ на Евангелие – это поклоняться перед Богом. Падать на коленах и признать свою вину. Падать на коленах и признать Его господство. Просить Его прощения, просить Его, чтобы Он изменил нас. Двадцать шестой стих. Итак, что же, братья, когда вы сходитесь, и у каждого из вас есть псалом, есть поучение, есть язык, есть откровение, есть истолкование, все сие да будет к назиданию. Мы уже видели, что из этой главы, что Павел ценит дар пророчества, потому что это назидает всех. Больше, чем дар языков, который назидает вот одного человека. Сам человек поклоняется, назидается сам, а важнее назидаться все. А здесь мы можем еще что-то увидеть о природе церкви, о том, как церковь должна быть настроена. После день Пятидесятницы Святой Дух сошел на всех. В ветхозаветном образце Святой Дух был на священников, Святой Дух был на пророков, они вели служение. Мы живем, братья и сестры, в другом веке, в веке церкви, где благословение Бога, сила Бога в нас. И каждый из нас является служителем. Каждый из нас несет Святого Духа. Каждый из нас может нести служение. 1 Петра, 2 стих, 9 2 глава, 9 стих написано: «Вы род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Это говорится о каждом верующем человеке. И Павел говорит о богослужении, где каждый что-то приносит. Каждый что-то, какой-то свой дар приносит. Какой-то псалом, какой-то стих, какое-то свидетельство. Какая-то молитва. Каждый участвует. Каждый принесет благословение другим. И, конечно, когда мы собираемся в большой группе на богослужение, это трудно, чтобы каждый участвовал. Это непрактично. А есть еще в церкви, есть как бы явление церкви, часть церкви, где мы собираемся в малых группах. И там гораздо больше возможностей для каждого участвовать, чтобы каждый вот принес то, что он может внести в богослужение, то, что Бог положил на сердце ему, то, что Бог открыл ему, когда он читал Слово Божие. И тогда вот каждый может участвовать в служении. Это то, о чем Павел говорит здесь, чтобы наше богослужение – это служение всеми, которые мы вместе несем, где Бог использует не только одного человека, а использует, может использовать каждого верующего человека. И чтобы действительно осуществить это служение, нам нужно участвовать в малой группе. Не только быть на богослужении по воскресеньям, а участвовать еще и в малой группе. А еще на молитвенном собрании тоже возможность, чтобы каждого участвовал. Мы должны, братья и сестры, не быть пассивными в церкви, а искать возможности, где мы можем участвовать. Где Бог может использовать нас, чтобы благословить других. В сентябре начинается тоже в церкви, обновляется работа многих групп, и я думаю, что есть возможность найти вот место, где вы можете тоже участвовать, где вы тоже можете благословить других. Павел подытожит эту часть и говорит, что чтобы все сие добудет к назиданию. Иногда мы хотим участвовать в богослужении, чтобы, не знаю, по каким-то своим причинам, чтобы показать себе, и это служит не к назиданию, а к гордости. Мы, наоборот, опускаемся, гордимся. А Павел напоминает, что да будет это все к назиданию. Назидание, назидание, назидание. Вот эта тема он повторяет и повторяет в этой главе. Что все, что на богослужение, к назиданию. И ваши дары должны быть использованы к назиданию. Если кто говорит на незнакомом языке, говорите двое или много трое, и то порознь. А один изъясни. Если же не будь истолкователя, то молчи в церкви, а говори себе и Богу. Что Павел говорит, учит о том, как надо этот дар языков использовать на богослужение. И это ограничение. Он уже говорил о том, что будет, если все сразу заговорят. А здесь он говорит, что вот такой порядок. Один или два, трое, самое большое число. И будет один истолкователь, который будет истолковать все. А если нету истолкователя, тогда пусть лучше молчат. А опять, его сердце это в том, чтобы церковь назидался. Чтобы не просто вот звучало вот это языки, что «О, интересно, вот такой дар есть». А чтобы был толк от него, чтобы люди понимали, что говорят. Я думаю, если придерживались бы вот этому, того, что Павел пишет здесь, то, наверное, 95% современного вот этого движения говорения на языках уже не было бы в церквях. Это просто не соответствует тому, что Библия учит. В нашей церкви мы идем еще дальше. Мы говорили о том, что мы просим, чтобы воздерживались от использования этого дара на богослужение. Потому что это дар, который разделяет народ, на который нет согласия. И не по любви использовать такой дар, а в церкви, где такая обстановка. Павел учит и о пророчестве. Говорит, а пророки пусть говорят двое или трое, и прочее пусть рассуждают. Он говорил про ситуацию, где человек войдет в церковь, и все пророчествуют вместе. Но это не было из реальной жизни. Да, это было как бы сравнение, вот языки с пророчеством. А здесь он говорит про пророчество. Тоже, ну какой толк, если все будут говорить одновременно? Тоже никто не услышит ничего. Здесь он тоже говорит, что вот в этом тоже должно быть порядок. А богослужение должно быть порядок. Что вот один, двое или трое, один за другим, и он дает свои вот эти характеристики, как это должно быть. И всегда здесь есть рассуждающий. Да, все, что говорится, люди рассуждают над этим. А в то время это были люди, которые имели дар развлечения, которые могли рассуждать на это. Они рассуждали тоже основано на свое знание Слова Божия. И мы сегодня имеем Слово Божие в полном виде, которое они еще тогда не имели. И мы можем тоже, нам тоже нужно рассуждать на то, что говорится в церкви. Нам нужно искать в Библию истину для себя. То есть, есть ответственность на тот, который проповедует. На тот, который говорит слово. На него лежит большая ответственность, большая ответственность перед Богом за то, что он говорит. Но на каждого тоже лежит ответственность. Чтобы каждый рассуждал. Опять, это призыв не к пассивности на богослужение, а к участию. Чтобы мы активно рассуждали, задумались о том, что говорится здесь. Чтобы мы тоже подключили свой разум и смотрели, и рассуждали, и думали, правильно ли это, соответствует ли это, что Бог говорит мне через это. Мне кажется, это применимо в других сферах. Иногда люди мне говорят, что вот Бог мне говорил, чтобы я пошел туда, или чтобы я делал это и то. И люди иногда говорят с такой уверенностью, что даже пугает. С одной стороны, да, мы должны поступать по вере, а с другой стороны, мы не можем ставить свое откровение. То, что мы понимали по Слову Божьему, мы не можем ставить это выше Слова Божьего, которое открыто уже, которое написано, которое зафиксировано для нас. В то же время мы должны быть открыты к тому, чтобы другие рассуждали. Особенно если это большое решение. Нам не нужно одним принимать это решение. Мы думаем, что да, я услышал от Бога, я знаю, что мне делать дальше. Ну, тогда рассуждайте с другими. Говорите других, чтобы они вместе с тобой рассуждали. Потому что здесь открывается такое свойство человека. Хотя человек имеет дар пророчества, должны старейшины рассуждать. И также, когда мы ищем волю Бога, мы вроде знаем, что да, я должен вот это делать. Рассуждайте вместе с другими. Потому что мы порочны, мы ошибаемся. Иногда то, что мы думаем, что мы слышали от Бога, мы не слышали от Него. Рассуждайте вместе с другими. И духи пророчества послушны пророкам. А, опять-таки, здесь иногда выдается пророчество, что такое, что закатываются глаза, и человек начинает говорить, и это больше похоже на какой-то спиритизм, на какой-то, не знаю, где человек просто не под контролем говорит. А здесь настоящее пророчество, то, что Бог говорит нам, всегда контролирует сам человек. Бог не насилует людей. Бог использует их. И пророк может остановиться, он может продолжать. Здесь не какой-то демонический вот человек, который вышел из-под контроль, вышел из себя и говорит нечеловеческим голосом. Нет. Духи пророческие послушны пророкам. 33 стих. Бог не есть Бог не устройства, но мира. Это один из принципов Павла, который он толкует здесь. И она исходит из характера Бога. Так же, как мы должны любить, и Бог призывает нас любить, потому что Бог есть любовь. Так же, Бог призывает, чтобы был порядок на нашем богослужении, потому что Он, Бог, порядка. У Него все на месте, все просчитано. Бог не есть Бог не устройства, но мира. Это еще не значит мертвый формализм, где все вот постоянно просто зафиксировано. Но здесь говорится о порядке, чтобы всем было понятно, что происходит, чтобы все было благочинно, чтобы один шел за другим, чтобы вот был порядок и не было неустройства. Потому что Бог, Бог живых, а не Бог мертвых. Нам тоже не нужно мертвый формализм. Жены ваши в церквях, это 34-й, да молчат, ибо не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон говорить. Подчинение мужу имеется в виду. Если же они хотят чему научиться, пусть спрашивают о том дома у мужей своих, ибо неприлично жене говорить в церкви. Если вы помните, в 11 главе мы столкнулись с таким стихом, «Всякая жена, молящаяся или пророчествующая, с открытой головой постижает свою голову». А это говорит о том, что вот женщина молится в церкви, женщина пророчествует в церкви. А здесь, как бы, кажется, вот, а почему здесь они должны молчать, и там они могут говорить. Но, учитывая контекст, мне кажется, здесь говорится о рассуждении, о пророчестве. Рассуждать о пророчестве должны те, которые старейшины, те, которые знают Слово Божие. Они же не просто от себя рассуждают, что правильно, а что неправильно. Они рассуждают на основании Слова Божия. Это руководители церкви, это старейшины церкви, пресвитеря церкви, которые рассуждают. И это исключительно мужской роль в Писании. И поэтому здесь, как бы, жены домолчат. Вторая часть говорится о том, чтобы спрашивать на богослужение, как бы, что-то, вот, задают вопросы. И в еврейских храмах до сегодняшнего дня с одной стороны сидят женщины, с другой стороны сидят мужчины. Скорее всего, в церкви в Коринфе такая же порядок была. Вы можете представить, что жена хочет у мужа что-то спросить. Она вот здесь сидит, он там сидит. Она должна кричать через церковь. И, в принципе, слово здесь, которое идет в конце, неприлично жене говорить в церкви. Здесь слово, мы бы, наверное, его переводили как разговаривать или болтать. Здесь говорится о второстепенчатой, как бы, разговоры, которые ходят. И, к сожалению, иногда и в современном мире, не только у женщин это имеет место, что люди разговаривают во время богослужения. Кто-то там сзади сидит и ведет свой разговор. Не слушает Слово Божие. Не отдает внимания тому, что Бог говорит через проповедника, через других. Это тогда было грех, это и сейчас грех. Разве от вас вышло Слово Божие? 36 стих. Или до вас одних достигло? Если кто почитает себя пророком или духовным, тот да разумеет, что я пишу вам, ибо это заповеди Господи. А кто не разумеет, пусть не разумеет. Павел здесь подтверждает авторитет Слова Божия. Он говорит Коринфской церкви, что вот от вас Слово Божие вышло. Или вы одни получили Слово Божие. К сожалению, многие церкви далеко ушли от Слова Божия. Они ушли далеко от Библии, от учения, которое здесь есть. А почему? Почему так случается? Но зачастую потому, что они считают, что да, мы только знаем, что только вот у нас истина, что Слово Божие, как бы, это наше, наш предел. А Слово Божие – это Божье Слово. Мы нуждаемся в других людей, чтобы рассуждать о том, что это значит. Иногда в своей жизни мы можем так же быть. Мы фактически поднимаем свой авторитет выше Слова Божия. Да, я знаю, что в Библии написано так, но у меня вот такие обстоятельства, что я вот по-другому. И мы губами, устами мы признаем Библию, а сердцем и жизнью мы далеко от Него. Об этом Павел говорит. Он говорит, что авторитет – это Слово Божие. Это не мы сами, а сам Слово. Все наши решения, все наши мысли, все наши действия должны быть под авторитетом, под подчинение Слова Божия. Библия выше нас. В тот день, когда мы покаялись, и мы признали Иисуса Христа Господом нашей жизни, мы признали Его авторитет в нашей жизни. Мы признали Его права командовать нас. В этот день мы признали Его Слово как руководство для нашей жизни. Слово Божие не исходило от нас. Не одному нами Он достигло. Слово Божие имеет авторитет выше нашего. И понять его мы должны не одни, а вместе рассуждать, чтобы понять эту истину. И Павел таким образом, он говорит, что вот то, что я говорю вам, это от Бога. Это не просто так, я от себя. И я хочу, чтобы вы слышали это. Как бы в Коринфе были проблемы признания авторитетов, авторитет учителя. И Павел говорит, что это выше вашей традиции, это выше ваших желаний. Слово Божие – это то, что имеет авторитет. 39 стих. «Итак, братья, ревнуйте о том, чтобы пророчествовать, но не запрещайте говорить языками. Только все должно быть благопристойно и чинно». Павел немножко смягчает того, что он говорил. Он очень много говорил отрицательно про языков. Но все-таки в конце он говорит, что ну не запрещайте это. Не надо это запрещать. Хотя служение слова, пророчество, проповедь – это выше, это важнее. И заканчивает такими словами. Только все должно быть благопристойно и чинно. Это то, к чему он призывает в течение главы. Он ставит ограничения. И иногда наш плод хочет вырываться из всяких ограничений. Но он напоминает, что все, должно быть порядок, потому что Бог такой. И это исходит из его самого характера. Я понимаю, что иногда легко переходить в какую-то безжизненную форму, где осталась форма, которая уже была много веков, и вот это, как бы, не знаю, каркас еще есть, а в ней жизни нету. Не об этом Павел говорит здесь. Это тоже неблагочинно. Это тоже не подчинение Богу. Это тоже далеко от Его Слова. Что все, что на богослужение, должно быть и живо, и действенно. А какая-то мертвая форма, которая осталась с прошлого, и мы сами толком не понимаем, для чего это тоже не служит цели Бога. Это тоже неблагочинно. Нельзя сказать, что вот это тот порядок, который Бог хочет. Это сверхпорядок, это человеческий какой-то мертвый порядок. А Павел и Библия призывают нас к тому, чтобы действительно действовать, исполненный Духом Святым, но при этом не дать место плоти, который желает просто зрелища, который желает просто какие-то явления, а действительно, чтобы был порядок. Давайте вместе помолимся. Господь, я благодарю Тебя за Твое Слово, за то, что Ты открывался нам через Слово. Я благодарю Тебя, Господь, за то, что и до сих пор Ты открываешься нам, до сих пор идет это служение, Господь, где открывается Твое Слово. И я молюсь о том, чтобы Ты, Господь, дал нам жить под авторитетом Библии, под авторитетом как бы откровения, которое Ты уже давал нам. Господь, мы часто наши сердца уходят от Тебя. Часто плоть берет вверх, и мы начинаем жить не так, как нужно. Верни нас, Господь, на правильный путь. Дай нам, Господь, снова осознать и признать Твой авторитет в нашей жизни и подчиняться Тебе. Я прошу и молюсь об этом во имя Иисуса Христа. Аминь.